самое интересное, я сейчас должен сделать паузу для того, чтобы мне принесли вопрос. Я на память его не помню. Сейчас мне принесут вопрос, я вам все расскажу. Микрофон Сергей Бунтов. Мы очень скоро будем говорить с Андреем Левандовским о Вячеславе Константиновиче Плеве. Подходит к завершению наша серия, наше все два, когда мы говорим о государственных деятелях России последних семи царствований дома Романовых императорских. И вот у нас остается, Андрей, добрый день, у нас остается буквально все-таки так вот три персонажа таких вот ключевых. Вот Плеве сегодня, а в сентябре, может быть, в октябре, будет у нас, будут Витте и Столыпин.
Конечно. Достойное завершение.
Да, да, достойное завершение. Хотя в этом году о Столыпине говорят столько и будут говорить еще больше.
Естественно.
Да, что... Но все равно мы от этого не убежим, да и не собираемся. Ну, а пока мы разыграем с вами главный приз, каталог Государственного исторического музея, в 2007 году выпущенный. И сколько там книжечек? 5, по-моему, да? Серии «Жизел», «Русанов», Владислав Карякин написал эту книгу. Это мы разыграем по СМС. Вопрос такой. В разное время, внимание, на этой улице жили Лев Толстой, Василий Суриков, Афанасий Фет. Три других обитателя или объекта на этой улице не так известны исторически, но зато именно они дали название знаменитому советскому фильму. Что это за улица? Вопрос достаточно простой. +7 985 970 45 45. Это вы отвечаете, чтобы получить наши дополнительные призы. А главный приз вы получите, когда правильно ответите, в 14:35 по телефону 363-3659.
Программа «Наше все два» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Итак, Плеве у нас. Под заголовок у нас был «Воплощение реакции». Ну, не единственное воплощение реакции.
Это, да, нужны оговорки.
Да.
Оговорки. Это вообще, как бы сказать, слоган того времени. Так его называли те, кто мечтал о переменах. И вот на первый взгляд, скажем, Толстой, о котором мы говорили, он несравненно более реакционен. Плеве, у него же много намеков на желание перемен, на реформы и так далее. Но когда присматриваешься к этому, видите, что просто Толстой добросовестен и прямолинеен, а Плеве невероятно хитер, коварен и, как бы сказать, играет в некую игру. Причем времена-то у Толстого, это время Толстого. Это время, когда возможно упереться и биться за то, что есть. А у Плева это время, когда упираться, по идее, можно, но это чревато. И поэтому он, как бы сказать, упирается, его с позиции сносит, и он не просто упирается, он при этом еще лавирует, чтобы остаться на месте. Он хитрее, умнее, он более дельный, чем Толстой, в общем-то. И при Толстом он играл роль в значительной степени определяющую. Я думаю, он заслуживает вот такого определения, может быть, жесткого и немножко пафосного. Но он действительно, наверное, последний представитель высшей бюрократии, который стремился, виляя и лавируя, сохранить все как есть. В условиях, ну, когда до революции стало всего ничего, избежать ее уже, наверное, было невозможно.
Да, ну, теперь посмотрим на его жизнь, на его деятельность, и посмотрим на его смерть, которая тоже очень показательна, да, очень показательна. Для эпохи. Ну что же, вообще интересно, что вот выходец из царства польского вообще-то.
Не совсем.
Не совсем?
Тут много легенд. Угу. О нем. Причем легенды как раз создавались в либеральном кругу и в бюрократическом кругу. Он вообще-то, ну вот, ходили упорные слухи, что отец у него поляк, а это, по идее, закрывало, не то что закрывало, но очень усложняло карьеру в связи со сложными отношениями с поляками. Отец у него все-таки, судя по всему, действительно брусевший немецкий дворянин. Вот. И вообще-то Плеве родом из Калужской губернии. В царство польское семейство перебралось в начале 50-х годов.
Как служба, да?
Отцовская служба. Да. Плеве тогда еще учился в гимназии. В 63-м году вернулись в Калужскую губернию, потому что напугались восстания. И закончил Плеве Калужскую гимназию, ясное дело, золотой медалью. это само собой разумелось. Он очень хорошо организован, системен и ни на что, кроме отлично учиться не мог по определению. Он вообще отличник по жизни. Ничего не скажешь. Вообще, вот, что отмечают биографы? Их немного, но есть хорошие статьи у нас, вот бежом книги. Он по происхождению мелкопоместный дворянин, но он буквально с юных лет по натуре чиновник-бюрократ. Это, наверное, в гимназии уже сказывалось, и особенно вот юридический факультет Московского университета, кстати, с очень хорошей профессорой, он добрым словом часто упоминал, и потом прокуратура и Министерство внутренних дел. Вот вся его жизнь. То есть это чиновник, ну, напрашивается воплощение русской бюрократии в чистом и таком дистиллированном, что ли, виде. Очень умный, очень дельный, очень системный и карьерист по определению. В общем, как и полагается настоящему чиновнику. Часто цитируют вот это присловие Александра Третьего, который сам Плевы, кстати, дал ход, еще будучи наследником, когда Толстой отозвался о Плеве очень тепло, о том, что у него правильные взгляды. Александр Третий якобы сказал, что взгляды у него очень правильные, пока вы здесь. Угу. Сменится министр, будут другие взгляды.
Вот. Неужели так? Это неужели так оппортунистически вот виделся о Плеве?
Вот я одно могу сказать. Тут, конечно, ведь интерес в чем? Он умница. И у него действительно, как бы сказать, ощущение необходимости перемен, даже пытается иногда найти некое преддверие Столыпина, что ли. Хотя это ошибочно, конечно. Но он сориентирован на карьеру и на хорошее понимание и соответствующие действия того, по отношению к тому, кто выше. Вот он в какой степени манипулировал Толстым, он придурново практически был, будучи директором департамента полиции, он был настоящим министром внутренних дел. Его называли рупором Дурново. Вернее, говорили, что Дурново его рупор.
Дурново его рупор,
Дурново,
да.
Дурново его рупор, совершенно верно. А потом то же самое было по отношению к Николаю II. Он очень хорошо понимал государя. У государя вот Николай все-таки поразительный в этом плане человек, живущий действительно в 17 веке. Искренне совершенно. Искренне уверенный, что представительство зло, Земский собор зло, Конституция зло, свобода слова невозможна и так далее и тому подобное. Вот катастрофа, потому что все это было прекрасно до отмены крепостного права. Вот эти три составные – крепостное право, сословный строй, безоговорочность, самодержавный режим. Как только отменили крепостное право, стал расползаться сословный строй, и самодержавие просто стало сползать в бездну. Нужно было что-то делать. Вот у Столыпина известное предложение, не будем забегать вперед, конечно. Но и начиная с Александра Третьего было предложено упереться. Делать все возможное, чтобы эту сползающую массу закрепить, зафиксировать и жить в таком полукатастрофическом состоянии. И Плева, он выполнял этот социальный заказ. Не социальный, политический, самодержавный заказ. Очень добросовестно, очень умно, очень дельно. В министерстве, в департаменте полиции его называли «Орел». Он там прослужил при четырех министрах внутренних дел. А Николай, скажем, его в дневнике, как правило, называл «мой добрый Плева». И доверял ему безоговорочно. Вот такой расклад. И, ну, это вот делало катастрофу безальтернативной, подобная политика, несомненно. Все расползается, и вместо того, чтобы менять курс и пытаться, ну, как бы сказать, ну, сползать так сползать, чтобы было ясно, куда сползешь, в принципе. Вместо этого попытка удержать то, что удержать совершенно невозможно.
Но при этом есть риск, и этот риск оправдался, риск, когда разрушится все. Да. И то, что сползает, конечно, и то, за что конечно. Цепляется, и те, кто цепляют. Mm-hmm. Вот разрушается все, потому что это нарушается вся динамика, даже не то, что развитие, а вся динамика существования.
Говоря отключенно, в принципе, можно было приземлиться мягко.
Да,
приземлились
конечно,
так,
да.
Что не осталось совершенно...
Без хранения основного.
То есть, вся старая Россия была перечеркнута жирным крестом в результате.
Да, это большой урок, и причем здесь не последнюю роль сыграли и Министерство внутренних дел, и Департамент полиции, и охранное отделение, и все это сыграли, и вот свое и попытки манипулирования движением.
Манипулирование именно не честных отношений, хотя по отношению честной борьбы. а стремление овладеть изнутри, обмануть, завлечь, разворотить и так далее, это ни к чему хорошему не приводит, конечно.
Причем, как мы знаем, и вот сейчас и в наши современные времена, и в наши времена все время говорится о том, что необходима разработка изнутри, необходимо изучение. Но, мне кажется, оно стало настолько самодостаточным.
Оно слишком изнутри изучается.
Да, и то, что потом использовали большевики-то, использовали, довели это просто до какой-то невероятной дегенерации. Просто они сами и создавали. Сами и создавали во многом и террористические, и контрреволюционные организации. Это мы все прекрасно теперь знаем. Но вот здесь вот такое балансирование... Оно было виднее, чем где бы то ни было, мне кажется.
Несомненно, несомненно. Вот в эти времена плевенские. Вот вы знаете, тоже эти характерные черты. Плевы, он один из родоначальников великой русской провокации. Плевы, Судейкинова, в общем-то, выдвиженец, знаменитый глава тайной полиции. А Судейкин, он осуществил в своем роде гениальную провокацию с Дегаевым. То есть попытка... Во главе народной воли был поставлен провокатор... И у Судейкина свои планы, о которых Плевы знал не все. Судейкин вообще предлагал Дегаеву захватить власть в стране. То есть он, Судейкин, будет делать все, чтобы Дегаев был диктатором подполья, а Дегаев со своими боевиками будет устранять тех людей, которые мешают Судейкину сделать карьеру при Александре Третьем. И вот когда мы возьмем всю страну под контроль, мы дадим конституцию, процветем и так далее. Плевы, я думаю, всех этих тонкостей не знал, но... Организация вот этой провокации с Дегаевым – это его инициатива. И вот поразительно, что человек, который начал развращать революционное движение изнутри, погиб от рук боевика, в конце концов.
Да, и, в общем-то, тоже все это при
большом... При том, что руководила операция «Азев».
«Азев», да, вот «Азев» – ярчайшая вот личность, да, и двойных агентов и так далее.
Да, вот это вот очень характерно для этой политики. Манипуляция, которая, в конце концов, бумерангом бьет по тем, кто манипулирует.
Нет, Плеве, Сергей, это не Сурков того времени, это другое. Не надо, вот как чуть что, так Сурков. Вот. Сурков – это другое явление. Вы хотите Сурковым назвать всех, и всех назвать Сурковым.
Сурков универсален стал, как
такой символ. Это несколько иное.
Плевы, вот нужно отметить вообще, что Плевы – великолепный администратор. Это признавали все. Вот в плане, как бы сказать, владения системой, структурой, в плане руководства департаментом полиции, его недаром Орлом называли, МВД, это признавали все. Он мастер. То есть человек, который, во-первых, подбор сотрудников. Вот насколько он, как бы сказать, сервилен в общем плане, настолько он либерален в плане подбора сотрудников. Только деловые качества. Поэтому, скажем, у него департамент полиции возглавил Лопухин, человек очень либерально настроенный, что, в конце концов, боком, кстати, вышел с разоблачением Азефа. Это особая история. И он, судя по всему, умел добиться максимальной отдачи. Вот это из тех людей, чьи приказы выполняются безоговорочно, чьи приказы никто не динамит. Система работает как часы. Вот тут он мастер, несомненно. Я не знаю, у Суркова есть ли такие достоинства, он другими делами занимается.
Да другими, я не знаю. Вот все, так что я против того, чтобы все кому-то пришивать.
Конечно,
и пришпиливать.
Тревожит человека.
Проводить исторические аналогии. Дмитрий нам пишет. Плеве, один, усмирил крестьянские выступления. Два, организовал рабочие организации. Зубатов и Гапон. Усмирил земскую либеральную оппозицию. Вот все эти два усмирения, одна организация, давайте на них посмотрим.
Давайте, потому что вот это усмирение очень характерное, которое вышло, что значит усмирил.
Да, что это означает?
В 1902 году в Полтавской и Харьковской губернии грандиозные крестьянские волнения, совершенно спонтанные, в общем-то. Там какая-то агитационная литература была, но она была вторична. И удивительно, как бы сказать... Вот то, что не сговаривались, крестьяне полутора губерний делали одно и то же. То есть захватывали помещи земли, грабили помещи усадьбы. Кстати, все ненужное уничтожали, все, что в хозяйстве не пригодится, типа картин, музыкальных инструментов и так далее. Причем делали это в твердой уверенности, что они в своем праве. Что их, ну, их довели до такого состояния полуголодного, что вот это удивительное, ничем не объяснимое убеждение, что не будет наказания, что власть примет то, что происходит, и сделает какие-то выводы. Глеба усмирял вроде бы лично. Это редкий случай, когда глава МВД отправился в Полтаву. Ну что, вот с Столыпиным сравнить. Столыпин же чем был известен, когда был саратовским губернатором? Волнений хватало в 4-5 годах выше крыши. Он сам выходил к крестьянам с адъютантом, он орал, он сводил на более мирный тон, он добивался компромиссов. Целый ряд эпизодов, когда удавалось договориться. Плевы сидел в вагоне на запасных путях Полтавского вокзала, ни разу не вышел за черту города, работа по бумагам. И усмирение очень характерное. Крестьян, значит, входили войска, крестьян ставили, собирали за околицы, ставили на колени и зачинщиков публично секли. Вот это стремление максимально унизить. Что значит, ну, усмирил эти восстания? Это второй год. А начиная с 5-го, 6-го, 7-го, это же полный, так сказать, развал вот этой сферы бытия. Это крестьянские восстания по всей России. Зубатов с его рабочими организациями. Но тут надо сказать, что это ведь не инициатива Плевы. Плева дозволил эксперимент. Но ведь чем все кончилось? Зубатов рабочих растолкал, сорганизовал. Причем сорганизовал талантливо, несомненно. Вот когда Зубатов вывел впервые в истории России мирную манифестацию, Новосильский спуск, как всегда. Угу. Во втором году, годовщину 19 февраля, как минимум 60 тысяч человек прошли через Москву и имели митинг на Васильевском спуске. Зубатов с гордостью писал, что вот получается руководить громадами. Но это преддверие 9 января, потому что добиться реальных результатов Зубатову не удалось, даже как Капону, а попытка добиться реальных результатов привела к кровавому воскресенью. То есть эти рабочие организации, они революционизировали рабочее движение, конечно.
Можно ли сказать, что он создал структуру некую, которая стала выполнять совершенно другие задачи и к другим результатам?
Совершенно верно. Он сорганизовал совершенно точно. Так сказать, поставил определенные цели, цели не выполнены, и его заместили те, кто обещал этих целей добиться другими средствами. То есть Ленин прямо писал, что Зубатов готовит кадры для нас, в принципе. А что касается земского движения, то если до Плевы была возможность договориться, найти общий язык, пойти на компромиссы, всего-то надо было позволить, ну вот собрали бы не земский съезд, мне вот это не понятно, ну что было бы, ну, собрались бы люди, поговорили о земских проблемах, о необходимости координировать свою деятельность, стали бы эту деятельность координировать, ни в коем случае. Попытки обещания, если вы будете себя хорошо вести, кого-то из вас сделают министром или поставят на хорошую должность, и причем все обман. В конечном итоге. После Плевы с земцами договариваться уже стало совершенно невозможно. То, что у нас либералы нацелены на революционную, на поддержку революции, это уникальное, в общем-то, явление. Вот об этом Леонтович хорошо писал. Это чисто русская черта. Либерал, который рукоплещет трактом. Это результат деятельности Плевы.
Но разве раньше этого не было? Разве не было раньше либералов, рукоплещущих трактом?
Конечно, были. Это приобрело массовый характер. Вот в отношении Плевы забегая...
И это он закрепил.
Он закрепил. Потом, понимаете, в отношении Плевы, забегая вперед, есть удивительные сведения. Убил Плеву Егор Сазонов, человек из спокойной купеческой семьи, Костромской, по-моему, губернии, боюсь соврать, севера. И отец его, обыкновенный купец, очень консервативно мыслящий, поехал проститься с сыном. Такая возможность была, да. Но потом Сазонова ведь не казнили, время было не то, сослали. И он потом рассказывал, он больше всего на свете боялся, что узнают. Кто едет, и что будут у него неприятности. Узнали. И он не знал, куда деваться, потому что начались манифестации. Офицеры, какие-то очень милые дамы, явно нескрываемые чиновники высоких рангов, приходили пожать ему руку. Благодарить, что он воспитал такого замечательного сына. Это ведь возможно только в России. И это тоже, в кавычках, заслуга Плевы. Он возбудил себе вот этим вот нежеланием двигаться вперед, умелым блокированием того, что было совершенно неизбежно, возбудило такую ненависть даже у людей мирных, что его убийство воспринималось как радость. Это ужасно, но это объяснимо.
Я напоминаю, что Андрей Левандовский у нас в программе «Наше все два». Мы говорим о государственных деятелях последних семи царствований в России до самой революции. Мы уже дошли, в общем-то, до рубежа веков и уже так серьезно внедрились в 20 век, в его бурные события. Начало, мы прерываемся на 5 минут, потом вы ответите на вопрос, и мы продолжим.
Программа «Наше все два» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Ну что же, есть люди, которые правильно ответили на вопрос. Вопрос был перечислен, жители этой улицы были знамениты, и Лев Толстой, и Суриков, и другие. И было сказано, что три, вот скажем так, обитателя этой улицы неизвестны в истории, по именам, во всяком случае. Но зато именно они дали название знаменитому фильму. Что это... Ой, простите, пожалуйста, что-то от жары, кондиционеров и прочего... Развивается чих. Ну вот правильно ответили, не скажу как еще пока, и получают книгу Русанов «В жизни замечательных людей». Ольга 921-308, Алексей 952-803, Олег 903-976, Алла 905-585 и Татьяна 927-758. А сейчас получим ответ, я надеюсь, по телефону. Я вообще-то всегда сам нажимаю, но есть у нас, да? Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, чуть погромче, пожалуйста.
Я пытался ответить, что это Плющиха.
Плющиха, а вас как зовут, скажите?
Наталья.
Наталья. Наталья, прекрасно, действительно, Плющиха, а три обитателя, это три тополя на Плющихе. Все правильно, и вы получаете каталог Государственный исторический музей. Спасибо вам большое и всего вам доброго. До свидания. Все, три тополя на Плющихе. Вот. Были бы мы более остроумные.
Нет, хорошо, бы, хорошо.
Бы, нет, бы, я вот как мне всегда хочется, чтобы в городе были какие-то такие побольше остроумных мест. Вот были бы там мемориальные доски на тополях, да, там, да, у тополей, что-нибудь были там места, где не только Герцен с Огаревым приносили клятву, а еще каких-нибудь, конечно, киношных, где проходили действия фильмов разных.
И памятники могли быть менее пафосные, а какие-то более интимные.
Да, да, да. Много можно было бы всего сделать, как в разных странах. Но мы возвращаемся к Плеве, к Вячеславу Константиновичу. И возвращаемся, в общем-то, к принципам его. Вот смотрите, нам много написали здесь. В 5-м году, вот Сергей Булавский нам написал, он через Твиттер послал. В 5-7 годах меры были адекватными, но в итоге губительными. Сейчас либералы и радикалы приветствуют Согру и приморских партизан. Знаете, Согра и приморские партизаны – это разные вещи. Приморских партизан скорее можно с такими или анархическими, или другими вот бессистемным истреблением полиции, например, так, да, или можно. А Согра – это другой принцип. Это
самозащита. Вот,
это самозащита. Он даже, кстати говоря, больше напоминает те события, которые в конечном счете привели к смерти Плеве, как, например, погромы, те же самые еврейские погромы.
Да, да, вот отряд самозащиты там создавались.
Да, создавалась самозащита при бездействии полиции.
А вообще с событиями 5-7 года лучше не сравнивать, не дай нам Бог. Потому
да, что даже 3-го и 4-го не надо сравнивать.
Вот тогда интересно, вообще вот можно поставить вопрос, что можно было вообще сделать, если не с Плева, то как, да?
Да.
В принципе, ответ дал Столыпин. Ну вот я, естественно, не буду забегать особо вперед, и все-таки Плев ведь еще чем был? Он был невероятно работоспособен, энергичен, и он помимо отправления своих основных занятий постоянно председательствовал в разных комиссиях, особых совещаниях и так далее. В сущности, он закладывал, даже не закладывал, а как бы сказать, постулировал подходы к крестьянскому вопросу в Александре III. И потом же, ну, то же самое про Николая II. Вот подход Столыпина. Хочешь выходить из общины, выходи. Землю получай в собственность и делай с ней, что хочешь. Позиция Плева. Из общины выходить нужно делать все, что за общину никто не выходил. В принципе, выход разрешен, но надел не отчуждаем. Ты уходишь без ничего. Политика Столыпина в отношении переселения. Хочешь переселяться – переселяйся. Мы тебе поможем. Можешь сначала послать ходоков, посмотреть, куда переселяем. Если понравилось, льгота, столыпинские, в общем, по тому времени комфортабельные вагоны, переселение почти что на государственный счет, позиции плевы. Переселяться можно. Но это регламентировано до такой степени жестко. Столько ограничений и исключений, что переселяться почти нельзя. Мало того, если ты переселился на свой страх и риск, очень большой риск, что тебя вернут обратно. Ты переселился без соблюдения регламента. Вот это стремление, как бы сказать, ничего не разрешить, все вот, позволяя формально и тут же вводя регламентацию, которая все сводит на нет. И столыпинские подходы, которые не могут не производить сильного впечатления. Делайте, как вам кажется нужным. Вот Столыпин очень жесткий в плане человека, в плане репрессивных мер. Он, по-моему, очень либеральный в плане вот этой политики экономической. Редкие указы, которые не навязывают, а позволяют. Выбирайте.
И которые как раз провоцируют инициативу.
Совершенно верно. Провоцируют инициативу, и которые по ходу развития. Ну, прогрессивно это на зубах навязывают определение, что прогрессивно, что регрессивно, наверное, не нам судить. Но то, что не соответствует ситуации, то, что не позволяет ее решить мирно, путем проявления инициативы как раз. Хочешь? Кстати, очень многие не хотели, оставались.
Интересно, личная инициатива – одно из лекарств от толпизма.
Несомненно. Чуть ли не главное, в принципе.
Потому что толпа может быть восторженная, агрессивная, какая угодно, антиправительственная, проправительственная.
И, может быть, главная ошибка, если это можно назвать ошибкой царской власти, главное направление – не допустить личной инициативы. Все регламентировать. Почему община так привлекала? У народников были ведь свои приоритеты в этом плане, совершенно иные. А власть община привлекала, потому что это именно толпизм. Потому что это нечто целое, которое очень легко держать под контролем. Вот в чем прелесть община. И нужна была революция, которая показала, что крестьяне, они не только, как сказать, подать платят коллективно, но и коллективно помещу усадьбы жгут, чтобы понять, что это тупик, в принципе. В общем, политика плевы, конечно, она в высшей степени характерна для царской власти, для самодержавия вот начала 20 века. Это, повторяю, последняя попытка спасти все.
А вот Евгений нам задает вопрос. Он задает в такой форме: какие реформы предотвратили бы революцию? А вот всегда интересно знать и попытаться понять, на каком этапе и что еще можно было бы подхватить. Не зафиксировать, а подхватить и как-то повернуть в другую сторону. Когда еще не вошли в этот туннель, из которого выход только в революцию?
Так вот, понимаете, вот то, что сделал Столыпин, нужно было делать лет за 10, 15, 20 до революции. Он, в принципе, разработал систему мер, он же ничего не придумал. Это все бродило в умах, это выражалось в разных записках. Эту политику, кстати, всячески декларировал Витте. Он Столыпина ненавидел, но исключительно по карьерным соображениям, потому что, в принципе, Столыпин реализовал то, о чем он говорил на протяжении лет 10-15. Нужно было допускать частную инициативу в крестьянской сфере. Нужно было, конечно, действительно поощрять развитие личного хозяйства. Нужно было, как пытался Столыпин, добиваться того, чтобы помещики и те крестьяне, которые реально крестьянствовали, нашли бы общий язык. А это возможно было только при обеспечении определенного равенства на уровне местного управления. У нас вплоть до 17-го года местное управление продворянское. Крепостное право отменили, но реально все вопросы местные решают представители дворянства. Нужно было рабочим... Вот, кстати, почему против Зубатовской организации резко возражали предприниматели? Не только потому, что Зубатов на них давил. Собственно, вот наиболее разумные из них говорили как? Да мы сами все вопросы решим. Но вы дайте нам возможность решать. Угу. Дайте нам возможность прямо говорить, заявлять о своих интересах, создавать какие-то смешанные комитеты вместе с рабочими. Дайте нам права определенные политические, и пусть их получат рабочие. Пусть будет профсоюзное движение при свободе слова, печати и так далее. И мы договоримся. А тут ведь что? Есть рабочие вопросы, его надо решать. Но вот это вот попечительская система. Власть контролирует рабочих, власть создает рабочую организацию, власть указывает рабочим, что надо делать. Это нездорово. Вот очевидно...
Полное отсутствие диалога, полное отсутствие доверия.
Полное отсутствие доверия. Все вообще, что может быть хорошего, может обеспечить только власть. Все, что идет от самостоятельности, самодеятельности, личной инициативы, все это, в принципе, очень опасно. Это недопустимо. Вот чем дольше об этом думаешь, возникает ощущение какого-то грандиозного комплекса, синдрома. Вот тот же Витови, человек совершенно адекватный, вменяемый. Он же 17 октября прямо говорил царю: «Ваше императорское величество, что вы так волнуетесь? Ну, будет нас дума. Ну, будем лапшу на уши вешать». Он говорил другими словами, но суть в этом. Мы же отлично с ней сработаемся, там, господи, есть методики, технологии. Она не будет вам особо мешать. У царя был ответ: «Сергей Юрьевич, меня не успокаивайте, я знаю, что создал себе страшного врага». Вот это вот нежелание хоть немного изменить или невозможность изменить точку зрения и пытаться представить, что будет, если...
Ну, это определенная узость, очень большая узость и боязнь.
Вот. И тут, к сожалению, тот вопрос, который задал слушатель, он не имеет ответа, потому что Столыпин смог сделать то, что он сделал, только благодаря революции. Дума появилась только благодаря революции. По своей воле и сознанию того, что это необходимо, что это диктуется ходом истории, Николай не пошел бы на это никогда, ни при каких обстоятельствах. Только вот тут Ленин не всегда прав, это его знаменитое определение, оно по отношению ко всей истории уязвимо, но вот в отношении начала 20 века либеральная реформа есть побочный продукт революционной борьбы. Для этого времени сказано очень точно. Власть идет на уступки только с большого испуга.
Но да, это... и применимо к России очень во многом, конечно. Да. А Плеве был противником Витте, и в чем были противоречия между ними, спрашивает Дмитрий?
Да, они принципиальнейшие противники. Витте Плеве оценивал очень здраво, то есть он в воспоминаниях пишет о том, что Плеве умница. Умница и очень дельный человек. И в то же время он считал его одним из главных препятствий на пути нормального развития России. У него позиция какая? На царя давить все время. Открывать глаза, дергать, может быть, даже провоцировать. Вот все время, вот, кстати, было знаменитое общее совещание по делам по местному дворянству, такое, которое решало вопрос, вот, как помочь благородному сословию. Позиция Витте. Нужно сделать все возможное, чтобы приобщить вот это благородное сословие к нормальной предпринимательской деятельности, чтобы они рассматривали свое, как бы сказать, это можно назвать ремеслом, а не хозяева. Чтобы они хозяйничали по-новому, дельно, исходя из рыночных конъюнктур и так далее. Потому что таково веление времени. В том же самом совещании Плеве дает какую характеристику выступления Витте? Эти речи хороши в гимназическом кругу. Это агитка, демагогия. А у России особый путь. И вот тоже, знаете, характерно. Это же неправильное определение: у России особый путь. Можно говорить о роке, жребии с этих позиций. Русский путь по Плеве, а за ним огромная масса идеологов и просто верующих. Русский путь – это беспутие. То есть вообще не двигаться. Русский путь – это вот упереться и держаться того, что мы имеем. Вот, поэтому Витте здраво оценивал энергетику Плеве, его удивительное умение покорять собеседника. Он мог быть очень обаятельным, кстати. Его удивительное умение играть в унисон с вышестоящими. То есть искренне и честно говорить именно то, что они хотели услышать, и ничего другого. И он расценивал Плеве как одно из главных препятствий на пути, ну, как сейчас сказали бы, модернизации России.
Если бы Плеве был на более правильном месте, да, вот, скажем, с точки зрения Витте, и, в общем-то, и объективно, был бы большой толк, может быть.
Он,
какое-нибудь
всего...
место такое,
да,
вот для Плеве.
Он замечательный юрист. Он замечательный, вот как бы сказать, администратор. И вот если бы можно было бы обезопасить от влияния на общий курс, от него действительно мог быть огромный толк. Но, знаете, это вот еще Розанов писал, что если бы Чернышевскому найти хорошее место в системе управления, это было бы что-то. Герцен мог бы вообще...
Это вообще показатель ненахождения так называемой проблемы лишних людей в другом ракурсе. В общем, постоянное непопадание.
Да. Вот.
Этот не на том, сапожник, то пирожник.
Совершенно верно. В результате коверкается вот это вот поле пространства, получает черт его знает что. В общем, тут ситуация такая, как раз в таких случаях, непростая, конечно.
Перед тем, как поговорить об убийстве Плеве и о значении этого, разберемся с победоносной войной. Говорил Плеве, это или не говорил? Что это вообще? Что для... это... Нам нужна маленькая победоносная война, этот знаменитый.
Он так, но, во всяком случае, это в мемуарах Витте. У Витте позиция, ну, как показали дальнейшие события, предельно здрава. Пока мы в состоянии мира кое-как проскрепим. Если мы вот в таком виде, в каком мы есть, войдем в войну, в любую, мы развалимся. А Плеве говорит: Сергей Ильич, вы не знаете конъюнктуры. Мне нужна маленькая победоносная война. Но я на что хотел обратить внимание. У Плева был период, когда он вынужден был уйти из департамента полиции. Он вообще-то метил в министры сразу после отставки Дурново. Он был директором департамента полиции при Лорис Меликове, Игнатьеве, Толстом и Дурново. Но как раз именно то, что он очень удачно вписывался в Лорис Меликова, в политику Лорис Меликова, ему в какой-то степени поставили вину. Вот это вот, ну, видите, Александр III его расценивал как человека, очень удачно вписывающегося. И поэтому министром стал Горемыкин, а Дурново получил очень такой заманчивый пост, стал государственным секретарем. И одновременно с этим был назначен на пост статс-секретаря Великого княжества Финляндского при наместнике Бубрикове. Это политика повальной русификации очень тихого княжества, которое довело это княжество до максимального революционного уровня. Но самое-то главное в чем? Что в конце XIX века Плеве, объясняя одному английскому корреспонденту суть политики в Великом герцогстве Финляндском, говорил буквально следующее. Россия, идя по своему особому пути, она достигла такого уровня развития, что стала единственной державой, способной осуществить миротворческую миссию. Что, как бы сказать, это мессианское значение страны. Это огромная, хорошо обустроенная держава, мечтающая о мире. И Великое княжество Финляндское – это форпост России для отношения западного мира. Поэтому приходится этот форпост укреплять. Но финны страдают для того, чтобы Россия могла вот с Западом найти общий язык и так далее. Все это мистика какая-то. Это сказано за, ну сколько, за 4 года до начала русско-японской войны. Ярым сторонником и одним из, как бы сказать, людей, втолкнувших в эту войну, был Плеве именно. Он беспринципен совершенно. Вот это вот характерная черта. И вот понятно, почему Витте так его опасался. Потому что, повторяю, энергетика сказочная, целенаправленность действий, четкое, удивительно хорошее понимание конъюнктуры и умение достигать своих целей.
Именно конъюнктуры, не перспективы.
Конъюнктуры.
Именно сложившийся в данный момент расстановки сил.
Это, может быть, в этом плане просто фигура великая. Таких больше, может быть, даже и не было. В этом его особенность. Но это вот то достоинство, которое превращается в жуткий порог вот в конкретной ситуации.
Посмотрим на убийство Плеве и на охоту за Плеве.
Вот это поразительное дело. Плеве был министром внутренних дел. Его убили... Ну, убил Егор Сазонов, организовал убийство боевой организации партии эсеров, главой которой был Азев. Плеве был, по сути дела, непосредственным начальником, потому что Азев был провокатор, в сущности, можно сказать, служил по Министерству внутренних дел, бог знает с какого времени, с начала 90-х, получал огромное по тем временам воспомоществование, то есть зарплату, по сути дела. И вот эта вот провокация, которую Плеве одним из первых стал насаждать, она, в конце концов, Плеве и убила. Есть, кстати, вот любопытное такое суждение. Азев – провокатор, предатель во всех отношениях. Но это особая фигура, мы сейчас, наверное, не будем на него отвлекаться целиком и полностью. Но, как считают, далеко не все же объекты, предназначенные для террористической деятельности, пострадали. Кое-кого он прикрывал, срывал теракты и так далее. Пострадали те, кого он считал ответственным за антисемитскую политику.
Сергей... Плеве был ответственным за антисемитскую политику? Плеве был ответственным за антисемитскую политику?
Кишиневский погром знаменитый. Тут тоже много вопросов возникает. Вот я недавно даже не читал, а слышал, откровенно говоря, ну, вот знающего человека, что вот эта знаменитая телеграмма кишиневскому губернатору, что войска не использовать во время погрома, что это вроде фальшивка. Но мне кажется, что Плеве создал соответствующую атмосферу. Войска-то действовали, но действовали настолько анемично. Вот. Погромщики были настолько уверены в своей безнаказанности. Общий курс в общем-то, на русификацию. А черта оседлости, население черта оседлости – это главное, собственно, главное препятствие на пути полной русификации. В общем, я думаю, что как министр внутренних дел, он, конечно, ответственность за это не несет. Насколько надо еще разбираться, но в обществе на него возлагали ответственность безоговорочно. Здесь он, может, даже пострадал не свою вину, если действительно Азев в какой-то степени руководствовался этими критериями. Две главные жертвы боевой организации – это великий князь Сергей Александрович и Плеве. Но великий князь Сергей Александрович известен был своими действиями в Московской губернии, выселение еврейского населения и так далее. Ну, а Плеве винили в погромной политике. Но как бы то ни было, это была злостная провокация. Тот человек, который убивал Плеве, был совершенно добросовестен. Плеве действительно воспринимался как воплощение реакции, но руководил этим делом предатель. Ну, кстати, благодаря тому, что Егор Сазонов остался жив и довольно много писал еще после того, как кончил жизнь, до того, как кончил жизнь самоубийством на каторге, это же тоже ведь. Я не знаю ни одного случая, когда охране удалось предотвратить теракт. Были технические какие-то неполадки, организационные неувязки, но если сами террористы все делали правильно, и охрана вроде была. Вот Сазонов писал, он был одет железнодорожником, под мышкой держал сверток, он писал потом о том, что сразу стало ясно, Плеве сейчас проедет. Ну, маршрут был известен. Лотошники появились, такие с лоточками, которые быстро ходили маршевым шагом туда-сюда. Велосипедисты поехали, как-то виляя и вихляя, возвращаясь обратно. И потом появилась карета Плеве. И Сазонов пишет, вот там, конечно, в своем роде такой пронзительный эпизод. Он быстрым шагом пошел к карете и увидел, как Плеве смотрит на него в окно кареты расширенными глазами. Плеве говорил, что его убьют. И Плеве говорили, что его убьют. Зубатов в какой-то степени отставку из-за этого получил. Не только из-за этого, но он рассказывал Вите, что он пришел к Плеве и сказал, вы ведете политику, которая кончится тем, что вас убьют. Его действительно убили. К великой радости значительной части русского населения. Тех, кто вообще обращал на это внимание.
Последствия убийства Плеве, как и других убийств?
Знаете, вроде немножко отпустило, потому что, в общем-то, Святополк Мирский пришел. Но дело в том, что Святополк Мирский, насколько я его представляю, человек без программы. А человек, как бы сказать, ощущавший необходимость некоторого, ну, вот это, подай назад, да? Некоторые послабления, там банкетная кампания, допустим, с разными тостами во имя русской конституции, репрессии значительно смягчаются и так далее. Но программы как таковой нет. А вот, кстати, вот этот маховик, который запущен был еще при Плеве, ну еще при Плеве именно, это зубатовские организации. В Москве-то они уже сходили на нет, но в Петербурге появился преемник ГОПОН. И в сущности 9 января – это наследство Плеве в значительной степени. И не Святополку Мирскому, конечно, было с этим справиться. И в конце концов это было безобразное действие, но это было действие в масштабах одного города. И вот вы знаете, ощущение какое? Вот действительно, буквально погреб набит взрывчатыми веществами, с всего размаху бросили зажженную спичку.
Вот, да.
Потому что, да. Да. Все уже просто было готово, и не хватало только вот такого безобразия сказочного.
Принципиальный вопрос задала нам Маша, когда мы упоминали о том и цитировали, что найти бы место Чернышевского, найти бы место Герцена. Угу. А кто должен был искать места Чернышевскому и Герцену?
Это мечтание. Хотя вы знаете, вот Герцен писал в «Былом и думах», что до него дошли слухи. А до него, сами знаете, слухи доходили все практически. Да. Вот. Чуть ли не Панин предложил в Государственном совете пригласить Герцена в Россию, амнистировать его и найти ему какое-нибудь хорошее место. Когда его спросили, какое место он предполагает, Панин подумал, наверное, какой-нибудь директор департамента. Я уж не помню, кто, не пойдет. Директор департамента не пойдет. Это действительно задача. Найти Герцену место в бюрократической системе или Чернышевскому. Это...
Но речь-то шла не, даже не о том, не о месте именно в бюрократической системе.
Речь шла о поразительной энергетике, которая могла быть позитивной.
Вот. Да, которая могла быть позитивной для общества.
Конечно.
И
конечно.
Общество так, это общество должно было искать место, чтобы Чернышевский с его вот идеями, с его вот постоянным кручением, вот это, как мы сказали, швейные машины, и Герцен, бурлящий очень многим.
Но тогда
когда в обществе находится...
Совершенно верно. Как... Когда у общества есть возможности создавать такие места...
Конечно, вот. Когда они находятся в естественной и разнообразнейшей структуре, когда для этого Герцену не надо было бы корежить свое, свое сознание.
Знаете, Герцен писал, Герцен писал, дали великолепное образование, воспитали, вообще... Ум есть, талант, и поставили в угол.
Ну да, ну, вот как я называюсь очень длинным способом, писал Михаил Сергеевич Лунин, государственный преступник первого разряда, находящийся на поселении. Он в Англии бы сказали, Лунин член оппозиции, да. Он пишет в письме. Вот когда можно сказать короче о каком-то, каком-то деятеле,
да,
и когда ему есть коротко определяемое место в структуре общества и государства.
Тогда
вот об
порядке.
Этом идет речь. Да. А не кто-то конкретно должен был бегать за Герценом и предлагать
ему
места.
Это звучит как анекдот, конечно.
Нет, ну Маша правильно, хорошо задала вопрос. Спасибо большое.
Большое спасибо.
Мы вернемся к нашим деятелям уже в сентябре-октябре.
Спасибо. Все хорошо.
Программа «Наше все 2» в рамках программы